«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 10 часов 9 минут. Мы снова в эфире. И в этом часе у нас на связи со студией ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин. Василий Борисович, приветствуем вас.
Добрый день.
Доброе утро, Василий Борисович. Ну, во-первых, я с удовольствием огромным прочитал вашу короткую, но очень емкую статью о кризисе Соединенных Штатов. И, может быть, вы что-то из этого подчеркнете еще специально в эфире, что называется, от автора. Это во-первых. Вот. Ну, а во-вторых, вот я сегодня в первом часе упоминал уже об этом и говорил. Похоже, что доктрина, по меньшей мере, холодной войны с Китаем стала основной идеологической доктриной избирательной кампании Дональда Трампа. И не только сам Трамп объявил намедни, что собирается таки ввести какие-то новые решительные санкции, но и идеолог предыдущего президентства его, да, и предыдущих выборов, господин Беннон, тоже прокомментировал ситуацию, даже сказал, что ему известно о сбежавших из Уханя китайских врачах, в Америку сбежавших, где уже эти врачи дают показания, по которым виновность Китая в утечке вируса из лаборатории будет фактически доказанной. И Беннон формулирует необходимость насущную борьбы-войны именно с коммунистической партией Китая. Вот, итак, первое, ваша статья о кризисе Америки, второе, это доктрина, и третье, а как сам Китай на это смотрит, и видим ли мы признаки, ну, если не мобилизации, то некоторой реорганизации Китая, китайской социальности, экономики, политики, с учетом вот этих новых факторов?
Да, добрый день, огромное спасибо. Действительно, процесс мобилизации и трансформации китайского поведения на международной арене, он идет, он стал особенно заметен в последние месяцы на фоне пандемии, когда Китай стал подвергаться растущим обвинениям, в попыткам возложить на него ответственность за все, что произошло. Это ужесточение внешнеполитической линии, которое заметно очень хорошо в комментариях китайского министерства иностранных дел. Это явление, которое получило название «Дипломатия воина-волка». Это по названию такого боевичка китайского, снятого несколько лет назад, про подвиги китайского спецназа в Африке. Вот, Китай начал жестко отвечать на обвинения ответными обвинениями, часто такого же конспирологического характера. Начались персональные нападки на американских официальных лиц, которые допускают антикитайские выпады. Начались заявления в отношении политиков других стран, которые критикуют Китай, увеличилась военная активность, и, возможно, вот этот такой тренд на общую жесткость, который воспринимается по-своему руководителями военными и гражданскими на разных уровнях, сыграл свою роль вот в трагических событиях на границе с Индией в ночь с 15 на 16 июня, когда произошло столкновение, в котором, по всей видимости, китайцы победили, и погибло там 20 там, индийских военнослужащих и, видимо, несколько китайских.
Вот кроме вот этого столкновения, о котором вы сейчас сказали, какие еще внутренние такие вещи в Китае, да, можно сейчас было бы обозначить как признаки этой самой мобилизации или реорганизации?
Ну, на фоне пандемии произошла централизация управления государством, были усилены существовавшие органы межведомственной координации, прежде всего в сфере управления экономикой. была создана малая руководящая группа по коронавирусу, которая продолжает работать и которая забрала большое количество полномочий себе, активизировался такой режим прямого ручного управления различными сферами со стороны постоянного комитета Политбюро, и вот это вот такие основные направления. Ну и активизировались усилия по решению старых каких-то внутриполитических проблем. Одно из таких всем видимых проявлений этого – это закон о государственной безопасности Гонконга, который вот принят, введен в действие, и уже начались первые аресты в связи с ним и организационные шаги.
А вот как-то было оценено Китаем, например, заявление Великобритании по поводу того, что сейчас они там всем будут давать гражданство британское? Вот, кстати, это так ремарочка по поводу того, что когда граждане Украины там, или Донбасса получают российское гражданство, это очень плохо, это недопустимо. А вот когда гонконгцы будут получать британские, это хорошо. Вот как-то Китай на это отреагировал?
Китай всегда реагировал на действия Великобритании в отношении Гонконга. Это один из таких раздражителей в отношениях Китая и Великобритании. Британцев постоянно обвиняют в том, что они продолжают вмешиваться в дела Гонконга, продолжают подпитывать антипекинские настроения. Теперь отношения вновь усложнятся, и это произойдет, несмотря на то, что у них, в общем-то, большие экономические связи и реализуется ряд проектов, включая, например, очень крупный проект строительства китайцами совместно с французами атомной электростанции в Великобритании. То есть все это сейчас может оказаться, конечно, в той или иной степени под угрозой.
Секундочку, я вот об этом не знал, это очень любопытно. Я правильно вас услышал, что французы и китайцы строят атомную электростанцию в Британии?
Да, это был огромный прорыв. Соглашение было заключено несколько лет назад, это был первый проект, когда Китайская национальная ядерная корпорация занималась строительством атомной электростанции в развитой стране. Вот, и они честно выиграли еще при, по-моему, еще при премьере Кэмероне был выигран ими конкурс, но это всегда длительный процесс, началось или при Мэй, да, и сейчас уже какая-то начальная стадия работы имеет место быть, какие-то там элементы Альстом французский делает, но в целом там китайская доля в проекте очень-очень велика, и они именно поставщики оборудования. Это вот так поменялся мир. Когда-то Великобритания была кузницей мира и пионером во всех технологиях, а теперь им китайцы атомные электростанции строят. Вот. Ну, возможно, этот проект сейчас зарубят, но это уже будет чистая политика. В свое время китайцы честно выиграли этот конкурс там со своими французскими партнерами.
Ну, американцы тем временем готовят новый пакет санкций. Возможно, объявят на этой или на следующей неделе.
Да. Разумеется, это будет растущая такая санкционная активность. Она будет распространяться на китайских официальных лиц, там, которые предположительно сыграли роль в тех или иных нарушениях. Синьцзян, Гонконг, распространение вируса и так далее. Но дальше они могут в зависимости от целесообразности распространяться на более или менее крупные китайские государственные корпорации. А это именно корпорации, которые являются крупнейшими в мире. Ну вот некоторое время назад был опубликован список китайских компаний, имеющих отношение к ВПК. Кстати, список там с ошибками. Там были американцами упомянуты компании, которые уже к настоящему времени ликвидированы. Но тем не менее, речь идет там о крупных корпоративных таких лидерах, у которых на военный бизнес приходится, может быть, там 10%, там, такие как китайская государственная судостроительная группа и так далее. Вот там в отношении них можно вводить те или иные ограничения, они будут вводиться. Это, видимо, ускорит процесс экономического такого рассоединения между двумя странами. Это сыграет, видимо, роль в углублении глобального экономического кризиса, но у американцев выборы, и они, видимо, вот готовы таким образом рвать тельняшку на груди и там действовать по принципу «сгорел сарай, гори и хата».
Ну вот только что пришли сообщения о том, что Китай введет санкции в отношении законодателей Соединенных Штатов, об этом сообщает Рейтер со ссылкой на МИД Китая.
Да, да, ну, китайцы, они угрожают американцам санкциями давно. Первый раз они высказали угрозу того, что могут ввести санкции против США еще в далеком 2010 году. И это была угроза, связанная с продажами американского оружия на Тайвань. Но она не реализовывалась. Они не сделали этого тогда, не делали этого в последующие годы. Сейчас, видимо, эти действия пойдут. Ну, с другой стороны, санкции в отношении американских законодателей, они мало что меняют. Это же не санкции в отношении бизнеса. Ну, какой-нибудь там американский сенатор не сможет ездить в Китай. Я думаю, что это чисто символический шаг. К введению реальных санкций против США они все же подходят довольно аккуратно. Ну, может быть, сейчас подход станет там пожестче. Они довольно быстро вводят ответные тарифы в рамках торговой войны. Но вот чтобы именно ввести формальные санкции против компании, они не часто это делают. Это будет новое слово. У Китая есть собственный опыт применения санкций широкий. Они всегда делали ставку на неформальные экономические санкции, которые нигде законодательно не оформляются, не публикуются, но как бы все понимают, что произошло и почему там вдруг у какой-то компании возникают проблемы с ее бизнесом в Китае там, или на нее насылают там, налоговых там, инспекторов и пожарных и так далее. Но теперь, видимо, уже начнет меняться эта практика.
Василий Борисович, я вот начал с вашей этой небольшой, но, как мне показалось, очень емкой статьи про Америку. И вы там ну, буквально ставите диагноз, да, очень жесткий. Как вы считаете, насколько, ну, может, пару слов об этом диагнозе, а потом, насколько, например, то, что вы изложили, соответствует, может быть, с каким-то принципиальным оценкам и со стороны китайского руководства по отношению к Америке?
Ну, вы знаете, я изложил это просто на основе наблюдения и контактов с представителями разных азиатских стран, не только Китая, которые вот у меня возникали уже на протяжении длительного времени при обсуждении главным образом вопросов безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Некоторое время назад поведение практически всех, в том числе таких союзников США, как Япония, Южная Корея и отчасти даже Австралия, начало меняться. И иногда эти изменения заметны там, в ходе экспертных контактов, когда люди говорят более четко. Иногда вы можете много, там, вам могут четко сказать уже какие-то официальные люди. То есть у всех практически начинает возникать такое растущее ощущение того, что Америка меняет свою роль, на нее нельзя больше рассчитывать как на постоянный такой фактор в региональных делах. Далеко не факт, что она падет или ее будет ждать какая-то катастрофа, но вполне возможна ситуация при такого серьезного кризиса, при котором она уже там, не сможет в такой мере влиять на ситуацию, не сможет поддерживать прежнее военное присутствие, должна будет уйти, отступить, либо просто внезапно откажется от выполнения своих обязательств, там, предаст какого-нибудь своего союзника, который на нее положился. И все, включая самых верных союзников США, начинают уже включать это в свои расчеты. Даже в Австралии, которая воспринимается часто как продолжение такое Соединенных Штатов, уже началась, публикуются работы, идет какая-то работа мысли о том, как мы будем жить, когда США отступят, и вот как нам выстраивать собственную модель выживания. Это выражается в том, что страны начинают быстрее, так, больше работать над отношениями с альтернативными центрами силы, чтобы не остаться один на один с китайцами, больше начинают работать с Россией, с Индией, больше вкладывают в собственные военные возможности, пытаются не в такой степени вот злить Китай, по крайней мере, не делать это без нужды. Вот японцы недавно объявили об отказе от совместного с США проекта в области противоракетной обороны системы Aegis Ashore, просто там сказав, что это там, мы не можем с местными политиками договориться. Вот могли всегда, а теперь не можем. Там, они беспокоятся, что у них стоимость земли упадет. То есть китайцы со своей стороны, они как бы жадно ловят каждый сигнал.
Но ведь и Южная Корея тоже такие же решения приняла по отношению к американцам. Вообще то, да, что японцы вдруг внезапно сказали, что у них муниципальные чиновники так сопротивляются размещению американской ПРО, что ничего прямо правительство Японии поделать с этим не может. Ну, демократия, понимаешь, муниципалитет против. Вот. Это, конечно, само по себе отдельная была бы тема для разговора, что происходит в Японии и почему они так вдруг резко перевернули карточный стол. Но ведь и Южная Корея подобное же решение приняла.
Да, да. И более того, вот от некоторых дипломатов азиатских можно слышать ссылки на опыт такой страны, как Турция. То есть Турция вот для многих жителей региона это действительно важный прецедент. О нем упоминают иногда и китайцы, и представители, скажем, таких стран более проамериканского лагеря. Турция – это пример страны, которая была ключевым младшим союзником США и вдруг встала на путь такой самостоятельной многовекторной внешней политики, не отказываясь полностью от сотрудничества с Соединенными Штатами, не переходя в лагерь какой-то другой великой державы, просто взяла и начала делать то, что сама хочет. Да, американцам это не доставило там никакого удовольствия. Видимо, там были попытки госпереворота, были попытки ограничивать военное сотрудничество, но видно, что по большому счету сделать они ничего не могут, и вот все это вот продолжается в таком виде. То есть это то, как это воспринимается в Восточной Азии довольно многими. И это как раз такая возможная модель поведения, что, ну, поскольку опора на Америку снижается, поскольку страны больше начинают полагаться на собственные ресурсы в области безопасности, Америку, в общем-то, не нужно в такой степени слушать. Наверное, ее преждевременно как бы сразу посылать куда подальше, но можно выбирать, где мы с ней сотрудничаем, а где мы с ней не сотрудничаем. Китай, он смотрит на это, на мой взгляд, примерно так же, и скорее речь идет о том, что где возможно, вот эти тенденции надо подкреплять, поддерживать тех, кто выходит из-под американского такого доминирования. Ну вот в Азии классический пример – это президент Филиппин Родриго Дутерте, который вот тоже начал там и в Россию ездить, и в Китай, и в то же время вроде бы и с США у него отношения какие-то сохраняются, но он пересматривает свои военные соглашения с ними. Вот это такой тренд. И он проявляется с разной скоростью в разных странах. Китай его поддерживает. В то же время китайцы так жадно ловят каждый сигнал американского ослабления. И тут, конечно, есть риск, что они могут там по-своему интерпретировать, иногда преувеличить эти сигналы. У них есть там, конечно, свои такие умеренные, есть свои ястребы, то есть важно, чтобы вот этот процесс, он, конечно, протекал планомерно и с полным пониманием реальности, поскольку все же пока США довольно сильны.
Есть еще один вопрос, да, это вопрос того, что современная экономика, если ее можно так называть, это прежде всего экономика финансовая и, финансовая, и экономика финансовых инструментов. Вот Китай никак не выражает прямо какую-то обеспокоенность тем, что он является держателем то ли крупнейшего, то ли второго после Японии, но они, по крайней мере, там близко находятся, Япония и Китай, держателя американских долговых обязательств. Это более триллиона долларов.
Вот. А разрешите мы к этому вопросу сразу после выпуска новостей
вернемся? Хорошо, сразу после выпуска новостей поговорим о держателях долга.
Формула смысла.
В Москве 10 часов и уже 36 минут. Напоминаю нашим слушателям, в этом часе у нас на связи со студией ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин. Василий Борисович.
Да, добрый день.
Да, добрый день еще раз. Связь хорошая, это главное. Ну что?
Да, так вот вопрос. В связи с финансовым кризисом, который сейчас оттягивается только сверхинтенсивным печатанием денежных знаков со стороны Америки, ну и другие центробанки тоже не отстают. Вот эти вот, вот этот, ну, в частности, китайский огромный пакет американских долговых обязательств, порядка триллиона, он Китай не беспокоит, и Китай не высказывается никак по поводу вот этой ситуации.
Китай традиционно высказывается, в общем, высказывает обеспокоенность, когда американцы прибегают к своим этим инструментам количественного смягчения, начинают печатать деньги. Они, конечно, высказывают обеспокоенность в связи с тем, что их вложения в американский госдолг могут обесцениваться. Они не могут быть довольны этой ситуацией, но проблема упирается в то, что отсутствуют другие сравнимые инструменты для инвестирования китайских резервов. Они пытаются, насколько это возможно, диверсифицировать свои вложения за счет увеличения долей других валют, вложений в драгоценные металлы. Но, к сожалению, вот пока что от зависимости от доллара полностью уйти не удается. Хотя, ну, усилия в этом направлении предпринимаются, чтобы там долю долга в активах Народного банка Китая понизить потихоньку.
Успеют ли? Потому что вот я сейчас просто смотрю на то, что происходит в части эмиссии вот чистого долга. Вот. Ну, темпы фантастические. Никогда такой, конечно, эмиссии долговой мы не видели, как сейчас. И если, например, японцам-то деваться никуда, они рыкнуться, по большому счету, не могут. Хотя, с другой стороны, вот видите, от ПРО отказались. Но думаю, чтобы отказаться от американского долга, наверное, японцев все-таки не хватит. А вот Китай так и дождется, когда триллион превратится в 100 миллиардов сначала, а потом, может быть, вообще в ничто.
Ну, тут как бы вопрос, учитывая открыто враждебные политические отношения, тут вопрос скорее там нежелания, а возможностей. То есть найти другой инструмент для инвестирования этих средств сейчас, по всей видимости, просто невозможно. То есть трудно себе представить, куда бы их можно было еще вложить. Там, видимо, объем рынков обязательств других стран, он просто недостаточен по своим размерам. Рынок драгоценных металлов этого не потянет. То есть они, как и многие другие, я думаю, сидят на своего рода такой вот бочке с порохом. Действительно, вся эта система может там войти в крутое пике, но с высокой вероятностью успеть куда-то эти деньги перевести и вложить их в более надежные инструменты, ну, будет сложно. Наверное, по мере того, как будет эта ситуация приближаться, будут предприниматься растущие попытки, что-то, наверное, удастся сохранить. Но, опять же, до сих пор, то есть, как бы все понимают, что американская финансовая система и особенно американские государственные финансы начинают напоминать такую классическую какую-то пирамиду, да, долговую во все большей степени. Но предсказать, когда она рухнет, никто не берется. То есть, всегда есть вероятность, что она продержится достаточно долго, и вы успеете что-то сделать. Вот быстро, прямо сейчас, видимо, сделать просто ничего нельзя, хотя они стараются. То есть постепенно доля доллара, она снижается, и предпринимаются усилия к уходу от доллара в международных расчетах, чтобы его было меньше. Наверное, при оптимистическом таком сценарии такие страны, как Россия, Китай, они смогут понизить долю доллара в своих расчетах, а затем и в своих резервах до какого-то безопасного уровня к моменту, когда вот вся эта система начнет трещать по швам. Будем на это надеяться, потому что все же, видимо, какой-то у нее запас прочности есть, просто ясно, куда эта тенденция ведет в конце. Ясно, что так жить там долго за счет печатания денег и наращивания долга нельзя, но насколько долго можно так продержаться, никто точно не знает. Так, нельзя бесконечно, но можно, видимо, сколько-то лет еще.
Про альтернативы, да, давайте немножко пообсуждаем. Тут тоже есть интересный вопрос. Альтернативы в долговых обязательствах других стран также бессмысленны, как и американские, да, потому что если будет глобальный финансовый кризис, то с тем, что мы называли денежными знаками, какой бы юрисдикции они ни принадлежали, будет происходить неизвестное. Поэтому это, конечно, не вопрос, так сказать, обретения больше безопасности. Но и с другой стороны, то, что Китай делает в части реальных активов, да, очень много обсуждается в Европе, вызывает тревогу, еще больше американцы беспокоятся за Европу, что Китай покупает контрольные пакеты портовых хозяйств, то есть то, что в портах находится, сами портовые сооружения. Мы знаем о еще одной зоне, как бы инвестирование Китая, это Африка. Но здесь такой вопрос, знаете, если все, так сказать, будет двигаться в сторону обрушения, то никакие права собственности на зарубежные активы никто подтверждать не будет, включая цивилизованную Европу. Не говоря уже о том, что Африка – это зона вообще принципиальной нестабильности, и смена правительств там – это все равно, что у нас заседание какого-нибудь комитета, да, с такой же регулярностью происходит. Поэтому вообще есть вопрос, куда можно деть деньги, если они у тебя даже есть?
Все-таки возможности вложения золотовалютных резервов в акции предприятий, они ограничены, поскольку у них там другое предназначение. Действительно, китайцы передавали часть там резервов китайской инвестиционной корпорации, но это маленькая довольно часть резервов. То есть это делается, но вкладывать это в акции в таких больших объемах нельзя. Поэтому, в принципе, они могут подтвердить свои права собственности. Я думаю, что именно частично с прицелом на это они строят мощный океанский военно-морской флот и строят вооруженные силы, которые способны там проецировать силу глобально. И, возможно, технически они могут уже сейчас там подогнать к побережью какой-нибудь страны эскадру там с десятками ракет там и парой тысяч морских пехотинцев и там всем объяснить, кто там вообще, кого надо слушать. Технически они это могут, политически они, конечно, к этому не готовы. Но вероятно, вот в этом прекрасном мире будущего это сыграет свою роль в обеспечении китайских прав собственности. И в этом как раз состоит, конечно, ценность военно-морского флота, которую часто люди не понимают. Но это небольшая часть резервов. В остальном, то есть то, что происходит, просто плавно по мере того, как сокращается доля США и доля доллара, доля США в торговле, доля доллара в расчетах, они меняют структуру корзины, из которой состоят их золотовалютные резервы, постепенно снижают долю доллара. насколько можно закупают драгоценные металлы, но, видимо, там будет попытка уже как-то продвинуться в повышении доли юаня в международных расчетах ближе к моменту, когда все это будет валиться. То есть тут ситуация такая, что я думаю, что и сами китайцы, хотя они верят и рассчитывают на кризис США, они рассчитывают, что он будет процессом постепенным, что одномоментно вдруг все не развалится. А если одномоментно вдруг все не развалится, то можно успеть и перестроить свои производственные цепочки, и перестроить плавно свою систему внешних связей и структуру, и структуру резервов заменить. То есть тут как бы главный вопрос, на который нет ответа, это вопрос времени. Мы все как бы жили очень долго там, в мире, где США на протяжении там, более чем века были центром мировой экономики и много еще чего другого. И вот эта вера в силу США, она очень сильна везде. Никто не верит, что они могут свалиться одномоментно. Ну и действительно, то есть упадок он как бы есть, ну вот, видимо, он будет продолжаться довольно долго. Если все рухнет внезапно, конечно, это будет полный шок, и никто к такому не готов и не хочет такого.
Ну, не хочет, ну, не
да,
хочет.
Хочешь, не хочешь.
Да, хочешь, не хочешь, нравится, не нравится, ешь, моя красавица, как говорит народная мудрость. Поэтому тут, конечно, да, предугадать невозможно. И, наверное, и сделать в части какой-то подготовки тоже особо ничего невозможно. Вот насчет флота это любопытно, да. Но ладно, к Африке они, может быть, и отправят флот. Хотя представить себе Китай в роли такой колониальной державы, которая силой морских пехотинцев в Африке порядок наводит, у меня, честно говоря, не очень получается. А если я посмотрю на европейский континент, где Китай много тоже чего скупил, на самом деле. Вот, вот там каким образом в Западной Европе они будут свою собственность защищать? Это тоже очень хороший вопрос.
Ну да, это труднее, конечно. Но остаются связи. Все равно как бы вот так их кинуть жестко будет трудно, учитывая налаженные торговые связи, которые продолжаются. Видимо, там сложности свои будут. Но это будет не так легко вот, взять и отобрать у них.
Да то, я, просто они... вот к чему, я просто потому... к чему веду речь. Да? У нас же ну, определенные прецеденты, экспериментальные площадки сформированы. Обратите внимание, да, вот все, что Америка устроила по поводу Северного потока 2, вот, это всего лишь вот один Северный поток. А если будет фактически объявлена холодная война с Китаем, а мы на грани этого находимся, то, конечно, все, что инвестировано в Европу, окажется, ну и в саму Америку, это точно, да, окажется, ну, буквально в режиме экспроприации американской. Я вот о чем.
Ну, пока вот с китайцами подобное проделывали на Украине, то есть там действительно они успели как раз при позднем Януковиче много во что вложиться, там прежде всего в сфере сельского хозяйства, то есть они многое потеряли, но события последних лет это когда они попытались купить пакет акций авиамоторного завода, авиадвигательного завода «Мотор Сич». Ну и вот сейчас там, как я понимаю, под давлением США идет процесс отбора у них этого пакета акций. То есть пока это вот локализовано все-таки. Явление есть отбора у них их собственности под политическим давлением США. Но пока это вот в таких все же специфических странах, как Украина, похоже. Если, в принципе, там среда будет в других местах, ну, деградировать в том же направлении, все возможно, просто сдерживающий фактор, что и у этих стран, у их компаний в Китае есть свои активы, которые тоже можно, наверное, в ответ как-то там отобрать, но, то есть, видимо, где-то что-то удастся, где-то нет, кто-то подчинится США, кто-то, если США ослабнет, им не подчинится, то есть это будет такая серьезная борьба глобальная за сохранение или там, за сохранение своих экономических позиций.
Вот знаете, что интересно? Я сейчас себя поймал на мысли, Василий Борисович. Вот прошло несколько лет всего от прекрасного мира, глобального прекрасного мира, и мы с вами уже совершенно спокойно, как реальность, обсуждаем до этого возведенное в абсолют священное право собственности и прочее бла-бла-бла-бла-бла. Да? То есть мы совершенно спокойно рассматриваем вопрос, что если кто-то у кого-то что-то начнет отбирать, то если у другого что отобрать у того, кто это начал. Да? Ну, и да. Чем может успокоиться такой, сердце успокоиться в процессе такой совместной экономической деятельности, с позволения сказать. Это к вопросу о том, который вы затронули. Как долго будет происходить разворачивание кризиса и будет ли возможность как-то перестроиться, хватит ли времени. Вот у меня такое ощущение, что все это будет происходить достаточно быстро. Вот так же, как быстро мы стали совершенно спокойно обсуждать, что никакого священного права собственности нет. Вот. Если надо, все может быть просто реквизировано и все.
Ну, в принципе, ну, может быть, это будет происходить по такому советскому там сценарию, когда еще там в 88-м году с Советским Союзом договаривались там фактически как с равным о некоем разделе там интересов и балансе интересов в Европе, а уже там в 91-м к нему стали относиться как к пустому месту, и он развалился потом. То есть это вполне такой возможный, наверное, вариант. Никто не может предсказать темпы событий, слишком тем более политизированные эти темы, что затрудняет нормальную свободную дискуссию. Ну, доминирующая точка зрения, что это все-таки будет постепенный процесс, который растянется на годы. Вот там будет сохраняться кризис в американской политической системе, Америка будет и дальше терять свое военное и технологическое преимущество по сравнению с основными своими противниками, все больше будут независимость проявлять ее прежние такие младшие партнеры и в Европе, и в Восточной Азии. Постепенно будет там меняться структура мировой торговли и финансов, ну и постепенно вот так вот плавно Америка займет какое-то естественное свое место в мире. Видимо, на это рассчитывают и китайцы. Возможно, они готовы предпринять какие-то резкие шаги, которые ускорят этот процесс, но в целом они никогда особо не любили такой чрезмерный риск. Вот, процесс вот он так вот постепенно развивается. Ну, и действительно, ну, если посмотреть, то есть там просто есть какой-то цикл постепенного ухудшения и ослабления, который там каждый раз занимает лет 10. Там.
Ну что, 20 секунд у нас остается до конца программы.
В 20 секунд мы можем только поблагодарить Василия Борисовича за интересный разговор. Вот, попрощаться с нашими радиослушателями, но относительно ненадолго. До пятницы.
Да, в пятницу услышимся. Хорошей вам рабочей недели.
Формула смысла.